Спасибо большое. Добрый день. Я сегодня расскажу вкратце, как мы управляем кредитным риском, как мы подходим к платежеспособности, кредитоспособности заемщика. И также хотела бы остановиться чуть-чуть на уроках кризиса, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Дельта Кредит, как вы, наверное, знаете, является 100% дочкой Société Générale, и в 2005 году US Russian American Fund, это TUSRIF, американский фонд, продал Дельта Кредит Société Générale. Сейчас мы часть группы большой, как вы видите, все BSGV, Русфинанс, 20% владения и опций покупки. Также SojiCap, страховые компании, лизинговые компании, соответственно, мы часть большой группы. Ипотека. Ну, наверное, вы знаете, что это такая штука, где все не знают сейчас, это важно. То, что когда-то и когда Дельта Кредит начинал выдавать ипотеку, мы были единственные или начинали, во всяком случае, ознакомливать население, и также были единственные, которые выдавали, начиная в 1999 году и 2000 году, то сейчас уже много, большинство количества банков, которые сегодня есть, уже предлагают ее, это прекрасно. Многие ее хотят, это значит, что на сегодняшний день, если посмотреть на research, который был произведен Romer Monitoring, то 15 миллионов уже на сегодняшний день хотят ипотеку. Но ее не видно. Посмотреть на соотношение доли ипотеки к ВВП, это чуть-чуть старый слайд, но сейчас уже все равно это до 1% к соотношению к ВВП, когда в Америке, в Великобритании в среднем где-то 55-60% соотношение ипотеки к ВВП. А если посмотреть на результат работы Дельта Кредит, мы растем достаточно динамично, может быть, не для всего рынка, но для нас. А самое главное, мы растем очень качественно, и это один из важных факторов нашего дальнейшего роста. Объем продаж увеличивается, как вы видите, это просто натурально, потому что клиенты есть, и ипотека, и спрос есть. Мы привлекли больше, чем 912 миллионов долларов средств, включая то, что мы секьюритизировали более 200 миллионов долларов на западном рынке. Но что самое интересное, и, наверное, стоит чуть-чуть остановиться, это то, что уровень задолженности достаточно низкий. Должна сказать, что для, особенно вот если сопоставлять уроки кризиса того, что мы видим сейчас в Соединенных Штатах, то на данный момент наш заемщик в России достаточно качественный, достаточно стабильный. И поэтому, если посмотреть на просрочки, как таковые ипотечные кредиты вообще, как там люди, просрочка не такая большая в любом случае, потому что это самое последнее, что люди хотят потерять это жилье. Но в среднем все равно уровень просрочки достаточно маленький, потому что если мы сейчас измеряем после 180 дней, реально мы начинаем измерять после 30 дней, когда человек идет в просрочку. И, соответственно, сейчас в Дельта Кредит портфеле 0,08% составляет после 30 дней. Соответственно, достаточно хорошие здоровые показатели. И, соответственно, растем. Если посмотреть на модель Дельта Кредит, это типичный ипотечный банк. Может быть, был более по американской модели, потому что американские владельцы были, когда мы поставили ее. Но, в принципе, достаточно простой подход. Кредитный риск прослеживается на каждом этапе вот этих маленьких кубиков, которые являются частью этого бизнеса. У нас есть заемщики, если посмотреть, два клиента. Один – это в лице заемщика, который входит в банк, и второй – это в лице инвестора, который потом покупает ипотечные облигации. И мы должны делать наш бизнес таким образом, чтобы, входя, клиент уже был качественный, и мы видели уже перспективы того, что инвестор захочет покупать и как мы будем дальше финансировать свой бизнес. Соответственно, когда у нас есть прямые и непрямые продажи, непрямые – это те, которые покупка портфелей, покупка кредитов из банков, которые генерируют ипотеку по нашим стандартам, и прямые, где наши продажи продают напрямую с клиентами. Дальше это идет в кредитный отдел, который называется underwriting, и там делается оценка платежеспособности, кредитоспособности. Независимая у нас люди, которые продают, не могут оценивать, они делают прескрининг определенный, они делают, смотрят на качество клиента, но они не выносят решение кредитного комитета или не выносят решение, потому что мы считаем, и это конфликт интересов, соответственно, должен быть баланс. Обслуживание, соответственно, когда кредит уже идет на наш баланс, то жизнь приобретает, кредит приобретает свою жизнь, и мы должны быть готовы жить с клиентом до 25 лет, потому что это срок нашего кредита. В среднем предоплата достаточно быстрая, где-то в России где-то 3-5 лет, в нормальном, еще уже развитом западном рынке это где-то 5-7. Соответственно, но все равно качество уровня обслуживания должно быть, и, соответственно, также управление рисками, где мы мониторим и стараемся минимизировать просрочку, и что у нас и получается. Здесь на этом слайде быстрое такое, может быть, описание того, что даже на уровне продаж мы делаем прескрининг. Качество кредита начинает уже, как только клиент входит, мы уже знаем, что пройдет или что не пройдет. И у нас три уровня при квалификации клиента, в том смысле, где достаточно оперативно мы стараемся дать знать и понять, это наш клиент или нет, до того, как он еще войдет в underwriting. Я скажу, может быть, дальше, но сейчас я могу сказать, все кредиты, которые сейчас входят в underwriting, у нас 10% rejection rate, это значит 90% получает одобрение. Это достаточно стандартная и достаточно неплохая статистика, потому что это значит, качество отслеживается. Также на предмет залога у нас четырехуровневый, потому что проходит через наш бизнес-процесс, проходит четырехуровневый отслеживание того, что есть и нормальная страховка, и также предмет залога и оценщики выбраны и достаточно тщательно. И, как я сказала, что агенты не имеют влияния на кредитоспособность. Это я уже объяснила. Мы каждый раз взвешиваем уровни показателей на сегодняшний день отказов, одобрений, чтобы понять, что работа идет и что есть индикаторы на качество нашей работы. Вот здесь хотела остановиться, потому что фундамент реального кредитного риска на сегодняшний день, посмотреть, если по западным стандартам, то есть такая вещь, которая называется, это просто наука, 4 C's. 4 C's – это, если в перевод на русский язык, это залоги, кредитная история, активы, платежеспособность. Я поставила туда 5 C, который говорится character. Это реально личность, личность человека, которая будет с нами жить и которая будет платить этот кредит. Это и является на весах, которые на сегодняшний день способствуют выдаче кредита, это все эти определяющие факторы, которые формируют решение. Очень важно, чтобы оценка была сделана независимой оценочной компанией, чтобы это было достаточно в стандартах того, что как и по мировым стандартам, как делается оценка. На сегодняшний день в России это уже достаточно развито, и мы очень рады видеть это. Но очень важно, чтобы не было взаимоотношений, например, чтобы риэлторская компания не владела оценочной компанией, так как мы видим там тоже конфликт интересов. Поэтому вот это одна из вещей, которые очень мы тщательно относимся к квалификации оценочных компаний. И отслеживаем. Будете удивлены, но мы даже иногда едем на квартиру, где приезжает оценщик делать оценку, и предлагаем взятку. Посмотреть, если тот или иной оценщик возьмет. И не работаем с теми компаниями, которые иногда, может быть, склонны к этому. Кредитная история. Явно кредитная история очень важна и очень сильно влияет на кредитоспособность человека. Это на сегодняшний день очень важно видеть, и мне радостно видеть, что в России кредитное бюро развивается достаточно большим темпом, но все равно еще недостаточно мы вытаскиваем кредитные истории из кредитных бюро. Сейчас в среднем где-то 35% всех наших заемщиков уже имеют, уже отдаются обратно отчеты о кредитоспособности, где они брали кредит. Многие клиенты забывают, что они брали кредит, и мы им напоминаем уже, когда используем кредитное бюро. Поэтому это культура, которая должна развиваться, и я уверена, будет достаточно большими темпами развиваться, потому что без этого мы не сможем дальше работать. Capital – это значит активы, это то, что показывает портрет заемщика и говорит, что вот этот заемщик имеет банковский счет, откладывает или имеет достаточно денег для того, чтобы принести down payment, чтобы первичный взнос. И поэтому это один из факторов, который также влияет на решение. И платежеспособность, соответственно, важно, чтобы мы видели, что человек имеет работу, и что он может себе позволить этот платеж, и что он не только будет платить за кредит, но он сможет достаточно иметь денег, чтобы жить и чтобы существовать. Когда мы делаем платежеспособность клиента, мы понимаем, что финансовые ситуации могут изменяться, и что человек может потерять работу, и что разное случается в жизни. Поэтому, когда мы смотрим на него так, что если вдруг он потеряет работу, сможет ли он восстановить эту работу и как быстро. Потому что это очень важный аспект того, что если финансовая ситуация меняется у семьи, то сколько времени они должны будут привести это в порядок, и мы, соответственно, будем с ними работать на эту тему. Ну и все это уже все формирует личность. Здесь я чуть-чуть описала то, что когда мы подходим к андеррайтингу предмета залога, что мы требуем, и это оценочные компании, требования к аккредитации, чтобы у них были минимальные стандарты, и также минимальные требования к залогу и какой должен быть отчет, как он должен выглядеть. Итак, суммируя, я бы сказала следующее, что одна из ключевых факторов обеспечения эффективности, вот здесь они все написаны, в основном это стратегия банка, будет ли банк выдавать качественные кредиты, или мы будем брать 100% залог, и это стратегия банка того, что хочет видеть банк в своем портфеле. Технология очень важна, и особенно документация, хорошо документированный бизнес-процесс, политика и процедуры. Также очень важно, чтобы наработка была, и чтобы люди управленческие, чтобы управленцы видели большую картину, как их работа влияет на весь банк, и очень хорошо обученный персонал. А также ключевые индикаторы производства, как мы их называем, KPIs. Ну и вот просто маленькое отклонение. Я согласна с коллегами, которые обсуждали насчет Ирины, по-моему, описывала то, что кризис и почему он произошел, и согласна абсолютно с теми с этой информацией. Просто хотела для информации чуть-чуть показать, что произошло. Если посмотреть на все кредиты ипотечные в Америке, как они делятся, то они есть Prime, Jumbo. Jumbo – это большие кредиты после 417 тысяч долларов, Alt A и Subprime и Government, это государственные. Я чуть-чуть остановлюсь просто для информации, что такое Alt A. Alt A – это такой тип кредита, который между Subprime и Prime. Это имеет хорошую кредитную историю, но может быть недостаточно соотношение кредита-залога, и оно как-то стоит посредине между плохими кредитами или Subprime, которые более рискованными, хорошими. Соответственно, я дальше покажу чуть-чуть, как развивался этот рынок, но они привлекают кредиторов, потому что они достаточно высокая ставка и доходность по ним выше. А Subprime – это вот тот, который полетел, имеет кризис в Америке, это те, которые имели низкую доходность, неподтвержденный доход, плохие кредитные истории. Ну, в принципе, все, что можно иметь плохое, то оно имеет. Также основной продукт – это ARM, это вот плавающая ставка, которая на сегодняшний день была, и в Америке это было популярно, потому что 80% кредитов, которые выдаются по плавающей ставке, а не по фиксированной. Это абсолютно противоположное то, что как в России происходит. В России население больше верит и хочет более консервативный подход, соответственно, фиксированной ставки. Если посмотреть на структуру портфеля, у меня нету последних цифр, это 2006 год, но вы увидите, что если 10% было портфеля на 2002 год между alt и subprime, то в 2006 году вы видите, как оно выросло 40% между этими двумя категориями. И это вот показывает, как уровень развития этого рынка. И, соответственно, если посмотреть на subprime, чуть-чуть в 2006 году он чуть-чуть опустился, но если с 2000 года он динамично рос, и это была самая большая доходность, гнались за доходностью и, соответственно, получили, что мы сегодня имеем. Также одна из побочных эффектов то, что, ну не побочных, а одна из основных, то, что как рынок за недвижимости повышался и рос, то люди начали брать вторичные кредиты с одним и тем же залогом и инвестировать в другую недвижимость. И это тоже полетело, потому что как только снизилась рыночная цена недвижимости, это стало одной из проблем, и люди не смогли платить за квартиры, которые они дополнительно покупали. Ну и уровень просрочек, мы видим, что subprime даже доходил до 14%, это там измеряется после 30 дней, то это достаточно высокий уровень просрочки, как вы понимаете. Ну и здесь просто наши выводы, то, что мне кажется, во всяком случае, такой кризис в таком виде России не грозит, потому что достаточно молодая индустрия, только развивается, меньше чем 1% ВВП, это должно, во всяком случае, показать перспективу. Но за то, что мы можем сделать, это вынести уроки того, что как нужно выдавать кредиты, как нужно наращивать качественный портфель. И то, что если этого не делать, то оно чревато тем, что произошло в России, в Америке. Но мы также видим, что не... так как влияние этого кризиса сейчас видится по всему миру, и то, что мы видим, ставки поднимаются только потому, что привлечение средств действительно увеличивается, ставки по привлечению, и рынки капитала на данный момент просто закрыты. И мы не знаем еще реальную глубину этого кризиса, потому что есть и рейтинговые агентства, которые говорят, что оно может дойти до 450 миллиардов долларов. Это уже мы видим сейчас, что большие банки списывают десятками миллиардами долларами свои эти кредиты с баланса. Поэтому нам нужно просто сосредоточиться на росте, качественном росте, и надеяться, что будут и западные банки, и свои банки здесь, в России, которые, во всяком случае, будут играть по общим правилам и выдавать качественные кредиты, и иметь достаточно денег, и не иметь проблем с ликвидностью. Спасибо.